Российская летопись.
В эфире 42-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Стояние на Угре. Батька Махно. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Начнем мы программу, как обычно, с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших в первой половине ноября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
9 ноября 1114 года скончался Нестор Летописец, монах Киево-Печерского монастыря, предполагаемый автор повести временных лет.
4 ноября 1582 года казачий атаман Ермак Тимофеевич в сражении на Чувашем мысу разбил сибирского хана Кучума и вскоре занял столицу его ханства Искер.
2 ноября 1721 года Петр I принял титул императора Всероссийского и отца Отечества.
В ноябре 1752 года родился князь Андрей Кириллович Разумовский, сын последнего гетмана Запорожского войска, посланник Вене, меценат. Бетховен посвятил Разумовскому русские квартеты.
4 ноября 1784 года родился архитектор Осип Иванович Баве, знаменитый реконструкцией Москвы после пожара 1812 года. Он, в частности, построил торговые ряды на Красной площади, Александровский сад, Большой театр, Триумфальные ворота у Тверской заставы, Первую градскую больницу, Церковь Большое Вознесение у Никитских ворот.
12 ноября 1803 года император Александр I назначил Николая Михайловича Карамзина историографом. Спустя 15 лет Карамзин выпустил в свет первые 8 томов истории государства российского. В последующие годы вышли еще 3 тома истории. После смерти Карамзина титул историографа в России не возобновлялся.
200 лет назад родился Иван Сергеевич Тургенев, один из классиков русской литературы.
3 ноября 1835 года скончался граф Дмитрий Иванович Хвостов, обер-прокурор Святейшего Синода, поэт-классицист. Современники называли его графоманом. Однако именно Хвостов первым среди наших поэтов стал воспевать березки как один из символов Родины. С его произведений началась героизация образа и подвига Ивана Сусанина.
11 ноября 1837 года открылось движение по первой железной дороге в России между Санкт-Петербургом и Царским селом. Поездка заняла 35 минут. Максимальная скорость поезда достигала 64 км в час.
6 ноября 1893 года скончался композитор Петр Ильич Чайковский, автор 10 опер и 3 балетов, среди которых «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», «Лебединое озеро», «Щелкунчик».
140 лет назад родился Козьма Сергей Петрович Воткин, живописец, график, театральный художник. Автор работ «Купание красного коня», «Богоматерь умиления злых сердец», «Смерть комиссара».
1 ноября 1578 года родился князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который был вместе с Козьмой Мининым главой народного ополчения, освободившего Москву от польских интервентов в 1612 году. Собственно, этому событию и посвящен праздник народного единства, который мы ежегодно отмечаем 4 ноября. За давностью лет немногие хорошенько понимают суть этого события. А ведь тогда Россия действительно в первый и, надеюсь, в последний раз стояла на краю пропасти, на грани исчезновения. В 1812 и в 1941 годах нам тоже было очень трудно. Но у нас, по крайней мере, существовала центральная власть. А тогда, в смутные времена, никакой власти не было. Вернее, на нее было слишком много претендентов. Собственно, сама смута началась со вступления на престол Бориса Годунова. Потом появлялись и исчезали другие претенденты на трон. Лжедмитрий I и Лжедмитрий II – Тушинский вор. Царь Василий Шуйский был свергнут с престола и пострижен насильно в монахи. Во главе правительства оказалась семибоярщина – князь Мстиславский и сотоварищи, которые предали страну и присягнули польскому королевичу Владиславу. Поляки взяли Смоленск, сожгли Москву и укрепились за стенами Кремля и Китай-города. Шведы заняли Новгород и выставили своего претендента на московский престол. В Пскове появился Лжедмитрий III, он же Сидорка, псковский вор. Казалось, еще чуть-чуть, и Россия перестанет существовать. Западные и центральные земли перейдут под власть поляков, северные оккупируют шведы, а остальное распадется на мелкие куски или достанется ловким пройдохам. И вот тут-то народ понял, что ему никто, кроме него самого, не поможет. Так возникло ополчение мизинных людей во главе с Мининым и Пожарским, которые изгнали интервентов и восстановили центральную власть. Именно тогда российский народ, а в ополчение входили воины разных национальностей, осознал себя силой, способной на все. А руководителем ополчения, освободителем страны, в 1818 году в Москве на Красной площади был установлен памятник с выразительной надписью «Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». 11 ноября 1480 года закончилось так называемое «стояние на Угре». Это событие положило конец монголо-татарскому игу.
А все началось еще в 1476 году, когда государь Иван III отказался платить Орде ежегодный денежный выход, который собирался с русских земель со времен Батыя. Хан Ахмат, занятый борьбой с Крымом, лишь в 1480 году начал активные действия против Руси. Ему удалось договориться с польско-литовским королем Казимиром IV о военной помощи. Хан Ахмат решил покарать русских и выступил весной 1480 года в большой поход на Русь. Но к началу нашествия на южных границах московского государства существовала глубоко эшелонированная система оборонительных сооружений – засечная черта, состоящая из городов-крепостей, многочисленных засек и земляных валов. При ее создании использовались всевозможные защитные географические свойства местности – овраги, топкие болота, озера и особенно реки. Основная линия обороны южных границ тянулась по Оке. Эта часть засечной черты именовалась Окским береговым разрядом. Служба по ее охране была введена Иваном III в обязательную повинность. Получив весть о походе ордынцев в последних числах мая 1480 года, Иван III направил в район Оки воевод с вооруженными отрядами в помощь войскам, несущим постоянную службу на южной окраине. В Серпухов был наряжен сын Ивана III, Иван Молодой, в Тарусу для подготовки города к обороне и организации отпора татарам отправился брат московского князя Андрей Меньшой.
Войско Ахмата было остановлено нашей ратью на берегу мелкой речушки Угры, ныне в Калужской области. Ордынцы в течение месяца безуспешно пытались форсировать Угру. Русское воинство активно препятствовало этому. В локальных, но жестоких стычках нами даже применялась артиллерия. Хан ждал помощи от польского короля Казимира IV, но так и не дождался. Этому активно поспособствовали наши дипломаты, загодя заключившие союз с крымскими татарами. Те угрожали полякам и литовцам с тыла, поэтому Казимир так и не решился пойти с походом на Россию в помощь Ахмату. Испытывая недостаток в провианте и страдая от сильных морозов, ордынские войска 11 ноября начали отступать от русских рубежей в степь. А вскоре Ахмат был убит в стычке с воинами сибирского хана, который тоже был союзником Москвы. В Большой Орде началась отчаянная борьба за власть. В итоге она распалась на мелкие кусочки, которые в последующие времена русские государи собирали под свою власть. Тогда же в титуле наших правителей и появилось слово «самодержец». то есть сам держит. Власть независима ни от кого, кроме Бога. В принципе, такой титул могли бы включить в наименование своей должности после революции 1917 года и советские правители. Самодержец и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. А что? Звучит вроде бы и торжественно, и красиво. 130 лет назад, 7 ноября 1888 года, родился знаменитый батька Махно. Нестор Иванович Махно, анархо-коммунист, руководитель повстанческого движения на юге Украины во время Гражданской войны.
Он появился на свет в крестьянской семье в Гуляйполе, что в Екатеринославской губернии. С молодых лет принимал активное участие в революционном движении в рядах анархо-коммунистов. Не был чужд и революционного террора. В 1908 году арестован за убийство чиновника, приговорен к смертной казни через повешение, замененное на бессрочную каторгу. Сидел в каторжном отделении печально известной Бутырской тюрьмы в Москве. После февральской революции освобожден, вернулся в Гуляйполе, где вскоре основал крестьянскую республику. На полгода раньше, чем это произошло в Петрограде. Гражданская война на Украине сопровождалась хаосом, все воевали против всех. Когда в 1918 году Украину оккупировали немцы, Махно во главе повстанческого отряда воевал и против немецких оккупантов, и против украинского правительства, которое возглавлял гетман Скоропадский. Махно дважды заключал союз с Красной армией. Ему было присвоено звание комбрига. По воспоминаниям, во главе своего 50-тысячного войска он действовал на фронте в высшей степени эффективно. Его лихие тачанки с пулеметами наводили ужас на противника. Кстати, есть мнение, что именно Махно стал использовать тачанку в том качестве, в котором она нам известна.
В значительной степени именно благодаря Махно удалось остановить наступление Деникина на Москву. Махновская армия, погрузившись на тачанки, совершила боевой рейд по тылам Деникина. Глядя на этот прорыв, один из белогвардейских офицеров печально произнес: «В этот момент Великая Россия проиграла войну». Позднее Антон Иванович Деникин в знаменитых очерках «Русской смуты» заметил: «Русский анархизм, давший всемирно известных теоретиков Кропоткина и Бакунина, в практической деятельности партии на всем протяжении русской смуты представляет один сплошной трагический фарс. И было бы, конечно, непредусмотрительным не присвоить себе единственного серьезного движения и не канонизировать свои вожди Махно, столь яркую фигуру безвременья, хотя и с разбойничьим обличьем». За этот рейд по деникинским тылам Махно был награжден орденом Красного Знамени за номером 4. Этот факт считается неподтвержденной версией. Ну еще бы! Советским орденом наградили человека, которого впоследствии советские же власти объявили врагом революции. Впрочем, есть косвенное подтверждение. Рапорт советского военачальника Дыбенко о награждении Махно орденом Красного Знамени и слова самого Нестора Ивановича: «Я воюю не за ордена, а за победу революции, так как я крестьянин. И сейчас наша цель – отстоять и уберечь победу революции от белых». Но, конечно, большевики были против анархизма Махно и самостийности его крестьянской республики. К тому же махновцы требовали от большевистской власти невозможного – социализации земли, фабрик и заводов, отмены продразверстки, свободы слова, печати и собраний всем левым партиям и группам, отказа от диктатуры коммунистической партии. И вообще анархисты пользовались в те годы большой популярностью. С их мнением и их силой приходилось считаться не только на Украине, но и в Москве и Петрограде. Известно, что большевики во время Гражданской войны откровенно заигрывали с анархистами, искали компромиссы. Лишь когда большевистская власть окрепла, они уже начали искать поводы, чтобы расправиться с анархистами. То же случилось и с Махно. При первом удобном случае в январе 1920 года Лев Троцкий издал приказ о ликвидации революционной повстанческой армии и аресте ее командующего. Он, дескать, не подчиняется приказам. Однако в том же году армии батьки Махно вновь понадобилась Красной армии. Она участвовала в освобождении Крыма от Врангеля вместе с армиями Буденного и Блюхера. А после взятия Крыма советские власти объявили Махно врагом. Ну что ж, Мавр сделал свое дело. Революционную повстанческую армию стали именовать бандой. Она была разгромлена. Махно успел ускользнуть. Жил тихо в пригороде Парижа, зарабатывая на жизнь столярным ремеслом. Сотрудничал в анархическом журнале «Дело труда». Он умер в 1934 году. Нынешние киевские власти о Махно почти не вспоминают. Почему? Потому что Нестор Иванович не был украинским националистом. Но нынешние украинские идеологи пытаются все-таки переписать историю, упорно хотят поставить Махно в один ряд с Бандерой и Шухевичем. Но Нестор Иванович был интернационалистом, врагом националистических идей и боролся с теми, кто стремился к национальному изоляционизму. В его революционной повстанческой армии сражались украинцы, русские, татары, греки, евреи, латыши. Некоторые современные авторы пытаются обвинить интернационалиста Махно в массовых еврейских погромах, но свидетельств этому нет. А отдельные эксцессы во время гражданской войны происходили против всех национальностей и групп населения. По воспоминаниям, в каком-то селении Нестор Иванович увидел плакат «Бей жидов, спасай революцию, да здравствует батька Махно». Махно приказал расстрелять автора плаката. И еще. А ведь все могло бы быть иначе. Если бы Махно не переругался с большевиками, то вполне мог бы встать в один ряд с такими героями, как Чапаев и Буденный. Тот же Котовский – весьма и весьма темная и неоднозначная личность. А ведь поди ж ты – герой гражданской войны. 100 лет назад трагически погиб Николай Иванович Харита, композитор, автор знаменитого романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду».
Николай Иванович родился в Ялте в 1886 году. Отец Иван Петрович Иванисов – горный инженер, русский, а мать Надежда Григорьевна по национальности была гречанкой. Родители состояли в гражданском браке, Иван Петрович был уже женат, а развод тогда был делом хлопотным и дорогостоящим. Кроме Николая, в этом гражданском браке родилось еще 4 детей. Они были записаны по фамилии матери – Хариту. Отец был состоятельным человеком, имел в Ялте роскошный особняк, в Алупке купил сосновый лес площадью 22 гектара. В 1895 году Николая отдали в Ялтинскую Александровскую гимназию. На ученических концертах он регулярно исполнял на фортепиано произведения Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского, Рахманинова. Играл он, кстати, не по нотам, что свидетельствовало о его блестящей музыкальной памяти. А вот музыкального образования он так и не получил, хотя способности к музыке у него проявлялись еще в детстве. После гимназии в 1907 году Харита поступил на юридический факультет Киевского университета Святого Владимира. Подрабатывал топером в кинотеатре. В этом здании ныне располагается драматический театр имени Леси Украинки. Именно там впервые осенью 1910 года и был исполнен романс «Отцвели хризантемы». Это был первый композиторский опыт молодого человека, который, напомню, вообще не имел музыкального образования.
О появлении этого романса ходят легенды. Одна из них – капельдинер передал в ложу Киевского оперного театра, где сидел Николай Харита, открытку от незнакомки с надписью «Какой вы интересный! Вы выделяетесь среди всей этой толпы!» И вот после этой экстравагантной выходки какой-то экзальтированной особы в голове у молодого человека и сложилась мелодия романса. Эта история действительно имела место, даже записка сохранилась в архиве сестры Харита. Однако она случилась через 8 лет после написания романса. А подлинная история оказалась гораздо проще и жизненней. Его сестра позднее вспоминала. «Однажды Николай вернулся откуда-то в приподнятом ностальгическом состоянии. Взяв в руки карандаш и лист бумаги, он на одном дыхании сразу сочинил чарующую и вместе с тем грустную мелодию на свои ранее написанные стихи о любви и разлуке. Это были его хризантемы. Романс имел оглушительный успех. Ему еще добавил популярности одноименный фильм с участием звезд немого кино Ивана Мажухина и Ольги Карабановой. А тем временем Харита со всей страстью погружается в политику, в революционное движение. Впрочем, это неудивительно. Студенты и вообще молодежь всегда заведомые леваки и радикалы. Пушечное мясо революций. Он вступает в партию эсеров. Первый раз его чуть не уволили из университета за шумное и демонстративное исполнение «Марсельезы» при намеренно раскрытых окнах. Тогда обошлось. Потом Харита принял активное участие в беспорядках, вспыхнувших в связи с кончиной Льва Толстого. В конечном итоге его все-таки исключили из университета и выслали под надзор полиции в поселок Пинегу Архангельской губернии на 3 года. За Харита последовала и его молодая супруга Мария Олимпиевна. Он и на севере не переставал писать стихи и сочинять музыку. Вскоре у Харита обнаружили начальную стадию туберкулеза. Правительство проявило гуманизм, выдало разрешение на выезд для специального лечения в Швейцарию с зачетом срока лечения в общий срок ссылки. Благосостояние семьи Харита позволяло ему лечиться за границей. После лечения Николай Иванович возвратился в Киев, однако восстановиться в университете ему не удалось. Он работал опять же топером в театре «Миниатюр», потом гувернером в семье главного режиссера театра Матвея Тимофеевича Строева. В то время он написал много известных романсов «Слезы», «Уйди и навеки забудь», «Минуты счастья», «Астры осенние», «Я вновь одна». Причина такого романтического и творческого подъема была очевидной. Харита страстно влюбился в юную дочь Матвея Тимофеевича Строева Татьяну.
А тем временем Николай Иванович обрел, наконец, материальную независимость. Его романсы неизменно пользовались огромной популярностью. Он стал получать большие авторские отчисления от публикаций своих произведений. Тиражи их нот постоянно возрастали. Правда, любовь к Татьяне закончилась ничем. А вот отношения с женой окончательно разладились. Они практически перестали общаться. А потом началась Первая мировая война. Харита был принят в Николаевское Киевское пехотное военное училище. В начале 1917 года по окончанию учебы был направлен для прохождения службы на Кубань в город Тихорецк. Харита был приглашен на свадьбу своего университетского товарища. Сестра невесты Вера пришла на торжество с офицером бароном Бонгарденом, приехавшим из Петербурга. По воспоминаниям, Николай Иванович, как всегда, сидел за роялем, играл и пел. Вера, как и все рядом находившиеся дамы, буквально смотрела ему в рот. Он же был популярный человек, молодой, красивый. Барон Бонгарден раз увел с собой Веру, второй. Наконец, изревновавшись, пригласил Харита выйти поговорить. Вышли. Бонгарден выстрелил в него в упор. Смерть была мгновенной. Это случилось 9 ноября 1918 года. Николаю Ивановичу не было и 32 лет.
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».